Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что на «Светлом радио» сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин.
Отец Андрей, мы уже вот начали говорить о том, что все по-разному относятся к необходимости большую часть времени проводить в четырех стенах, там, или, может быть, в большем количестве стен под одной крышей. Но я просто по опыту карантина такого жесткого, который был в России весной и который сохраняется в некоторых других странах до сих пор, могу сказать, что даже для человека, привыкшего большую часть своего рабочего времени проводить в онлайне, все-таки вынужденная замкнутость в своем пространстве под конец карантина была уже почти невыносима. И очень для многих это обернулось каким-то таким тяжелым депрессивным состоянием, с которого они до сих пор еще не все и недостаточно хорошо выкарабкались. Вот как с этим бороться, поскольку мы не застрахованы, что подобное не повторится? Как с этим бороться людям, которые не очень уютно себя чувствуют исключительно на просторах интернета?
Да, я прекрасно понимаю всю величину проблемы и понимаю, что нужно какие-то нам, специалистам, и священникам, и психологам, и медикам, и журналистам работать с этим. Я думаю, что, во-первых, вот опять я начинаю с этого, надо просто принять максимально полно значение этой трагедии. Многие все-таки недооценивают и не понимают, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с очень страшными вещами. И это значит, в частности, вот я отвечаю на ваш вопрос, что последствия этой трагедии будут большими и очень долгими. И я не знаю, что будет считаться концом пандемии коронавируса вот этого. Когда он наступит, естественно, тоже этого никто не знает. И когда скажут, там, допустим, международные организации или Министерство здравоохранения России, то скажут, все, пандемия кончилась. Когда это произойдет? Я думаю, сейчас об этом даже никто и не думает, как это будет выглядеть. Но когда это закончится, последствия начнутся. Они уже сейчас начинаются.
Ну как, нам говорят, когда закончится, когда вы все вакцинируетесь, тогда и закончится, говорят нам.
Нет, вакцинирование и окончание пандемии – это не одно и то же. Когда перестанет расти, когда количество выздоровевших будет преобладать над количеством заразившихся, когда пойдет на нет. Вот. Ну и то, там какое-то количество будет оставаться. Но пандемия кончится, по крайней мере. То есть не заболевание кончится, а пандемия кончится. Вот. Я не знаю, но не в этом дело. В общем, последствия будут. Да, Марин, вы правы. Последствия психологические будут очень тяжелые. Они всегда есть после таких испытаний. Этого не избежать никак. Это природа человека. Потому что сейчас мы напряжены. Сейчас мы и травмированы, и напряжены. И мы сейчас прикладываем дополнительные усилия для того, чтобы просто выжить. Мы сейчас все перешли на стратегию выживания. Если до этого у нас были разные стратегии жизни, развития, образования, там, любви, путешествий и так далее, то сейчас все человечество вынужденно перешло на стратегию выживания. Они все хотят. Это же тоже выбор, стратегия, по которой я живу. А стратегия выживания о чем говорит? Первым делом это безопасность. На втором месте это потребность в принадлежности, в общении, любить, быть любимым, принадлежать, там, общаться кому-то. Вот, огромная потребность. И уже потом все остальные, там, свобода и самореализация, самоценность. Это уже все как бы отодвинуто вдаль. Но люди-то с этим расстаются болезненно. И поэтому вот эта смена, стратегическая смена жизни, она дается с трудом, и еще многие не перешли. А когда перейдут и проживут год-полтора, ну, год уже скоро, полтора точно, а то, может быть, и два, и три, последствия этого будут очень тяжелые, как после войны. Мы опять будем под ранки. Ну, то есть все, кто пережил вот это, кроме детей, может быть, маленьких. мы все будем под рамки, мы все будем испытывать и депрессивные, и всякие другие психотические события в своей жизни. Это неизбежно. Потом скакнет преступность, потом уже поднимаются психические заболевания. Это мало того, что мы еще не совсем знаем, какие последствия ковид имеет на психологию, а он имеет. Мы сейчас видим, что люди, которые переболели ковидом, что они имеют психологические проблемы. Там сама по себе просто сама по себе депрессия наступает, клиническая, причем мы не знаем из-за чего. То ли это влияние самого вируса, что многие медики, биологи предполагают уже сейчас, то ли это последствия тяжелой пневмонии, а это всегда бывает. Я, как часто болевший пневмониями, знаю, что это такое, что депрессия после, потому что легкие очень связаны с эмоциями. То ли это результат огромного числа лекарств, которые вливают в заболевшего человека. Он просто весь как бы наполнен этими ядами, и это тоже может вызывать депрессию. Но, кстати говоря, побывать человеку вот в этой самой красной зоне, то есть оказаться в больнице среди заболевших ковид, это тоже травма. Вот мой зять, который умер в этом году, он последнее, что он сказал по телефону, он говорит: делайте, что хотите, только сюда не попадайте, это ад. Он там был двое суток всего, а потом его отключили, и он умер. Но то, что он когда по телефону еще говорил, он говорит: делайте все, что хотите, только вот сюда, то это ад, ни в коем случае. Это же тоже, Марина, вызовет потом депрессию тяжелую у людей, которые прошли через это, а медики... А с ними что будет после красной зоны?
Есть еще опасность, мне кажется, про которую сейчас мало кто думает. Я помню реакцию всего мира на теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И дальше снежный ком ограничений, связанных с безопасностью, который разошелся буквально по всему миру. Мы сейчас даже не задумываемся, что было когда-то время, когда перед тем, как сесть в самолет, тебе не нужно было снимать ботинки. И вообще очень много всего, что вошло в нашу жизнь и стало привычным и как бы само собой разумеющимся, началось тогда. Но когда вот это глобальный ужас перед мировым терроризмом прошел, все эти ограничения остались. Более того, они даже потихонечку кое-где ужесточаются так время от времени. Нет никаких гарантий, что когда пандемия сойдет на нет, все связанные с ней ограничения исчезнут по мановению ока. У меня есть предчувствие, что большинство из них останется, хотя потеряют смысл. И с этим тоже надо как-то жить. Вот посмотрите, да. Из-за террористических актов ввели усиленную охрану образовательных учреждений, и родители стонут уже десятилетия, не могут в нужный момент пойти пообщаться с учителем, поговорить о каких-то проблемах своего ребенка, потому что там сидит охранник, который в школу родителей не пускает. И это уже потеряло всякий смысл, но осталось навсегда.
Да, да. Я прекрасно понимаю, да, это может быть останется что-то и будет частью нашей жизни в будущем, допускаю, вполне может быть. Да, это тяжело, да, это еще и нагрузка на людей, это же все деньги, эти охранники, эти барьеры, рамки. Что останется от ковида? Ну, понимаете, вот тут я, честно говоря, не понимаю, потому что... После холеры обеззараживание воды, да, мытье рук, понятно. А вот ковид что? Ведь носителями ковида не вода, не воздух, а мы являемся.
Ну, значит, нас надо держать на социальном удалении друг от друга. То есть на самом деле да. Это страшное последствие, по которым даже да. Думать не хочется.
Да, но ведь смотрите... А сгущенность людей – это прежде всего черта городов, и это черта всей цивилизации. И, собственно говоря, пандемия возникла только из-за этого. В деревнях она не возникает. Там возникают, может быть, локальные заражения, очаги. А вот пандемия не возникла бы, если бы у нас не было трех вещей: городов, самолетов и торговых центров. То есть там, где люди собираются тысячами одномоментно, и при этом чрезвычайно мобильно пересекают за сутки весь земной шарик, то есть переносят вирус мгновенно во все точки, и это не контролируется никак, это невозможно наперед остановить. Вот что стало причиной пандемии, именно не самого вируса, а причиной такого распространения. И да, наша цивилизация основана на этом. Вот это вот глобализм, так называемый, стал причиной пандемии, да. Это правда. Так что что-то останется, что я не знаю. Но не может цивилизация наша современная отказаться от городов, от многоэтажных домов, где есть лифты, малюсенькие кабинки, которые заражены больше всего и готовы заражать за сутки всех жителей подъезда. Торговые центры крупные, невозможно от них отказаться. От авиации невозможно, от электричек переполненных, жарких, душных, где все дышат друг на друга, невозможно. Метро не закроют. Ну, стало быть, опасность новой пандемии будет.
Но вы говорили о том, что меняется стратегия жизни человека. Но вот стратегия – это все-таки перспектива длительная. А как можно какую-то длительную перспективу для себя выстраивать, если мы практически вынуждаемы жить так, как нам предписывает Евангелие? То есть жить, когда ты можешь приблизительно просчитать свою жизнь только на один день. Это хорошо или плохо? Ведь, по сути дела, именно к этому нас Евангелие призывает. Давлеет каждому дневе злоба его, да? Или это не так?
Я думаю, так и не так. Все-таки Евангелие нас призывает жить жизнью целиком и планировать жизнь всю целиком, потому что мы же после смерти предстанем на суд. Значит, жизнь, она проходит как бы перед лицом этого суда. Стало быть, контролировать, но оценивать себя перед лицом этого суда будущего человеку Евангелие приходится. Поэтому он думает не только о сегодняшнем день, как бы выжить, как бы прожить, а о том, как он будет выглядеть там. Значит, ему нужно думать, планировать о том, что будет в конце. Но каждый знает, что 95% людей имеют долгий путь умирания, поэтому перед концом жизни предстоит, так сказать, вот, готовиться к этому отчету. Значит, тут стратегическое планирование, длительное планирование, не только здесь и сейчас. Но, с другой стороны, да, я согласен, что вот как мы сейчас живем в условиях карантинных одним днем здесь сейчас, да, это совпадает отчасти с Евангелием. Но стратегия выживания, ведь она чем характерна? А стратегия выживания, она краткосрочная стратегия, потому что там как раз и нету размышлений о будущем и планов. Стратегия выживания от планов-то отказывается, в этом ее одна из особенностей. И поэтому, переходя на стратегию выживания, да, мы начинаем ценить каждый прожитый день без особых мечтаний, что будет через 2 года. Никто не знает, что будет через 2 года.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем с протоиереем Андреем Лоргусом, директором Института христианской психологии.
Мы не знаем, что будет с нами на следующий день, мы не знаем, что будет с нами через месяц, через год, но мы все равно должны для себя... Но человек не может... Или должен. Я, честно говоря, сама уже начинаю путаться. В моем мироощущении человек не может абсолютно не представлять никакой перспективы. То есть даже в самых жестких условиях, когда приходится в жизни какие-то тяжелые длительные испытания переживать, ты все равно, ну вот как люди во время войны думали, вот закончится война, и вот тогда. И вот когда у тебя полоса этих испытаний наступает, ты думаешь, вот они закончатся, и вот тогда. Это полезно или наоборот для духовной жизни?
Ну, Марина, я думаю, что это неизбежно просто-напросто. Так думают сейчас уже очень многие и планируют сейчас, вот когда закончится ковид и тогда. Вот мы тут с детьми переписывались и внуками, и вот у нас уже это появилось. Ой, да, а давайте все вот там вот проведем праздники вместе, вот когда все это закончится. Вот. Мы уже планируем, это не планирование в прямом смысле слова, потому что неизвестно, когда это произойдет, но мы уже думаем такими категориями, вот когда все это закончится, да? Это для нас естественно. Ни плохо, ни хорошо, это естественно для человека, да, мы планируем, да, мы как бы мечтаем об этом. Для нас это и большое утешение, ну и отношение к сегодняшнему дню. В стратегии выживания что важно? Важно найти ресурсы для того, чтобы вот выжить сейчас, и сохранить ресурсы на неопределенное время. Самое, что тяжелое, что мы живем в ситуации неопределенности. Никто не знает, когда это закончится. И это очень серьезно, это очень тяжело, очень трудно. И вот тут как раз духовное, с духовной точки зрения очень наступает важное дело. Настроить себя и близких на то, чтобы выжить, выстоять. То есть мы сейчас духовно ориентированы на воспитание в себе жизнестойкости, жизнелюбия и жизнестойкости, несмотря на. Вот так, как это было во время войны. Люди пели, танцевали, давали концерты, занимались музыкой, даже учились. Потому что так они выживали, потому что это внушало смысл тех жертв, которые приносились ежеминутно на войне. Так и сейчас. Понимаете, вот все это самоограничение, ограничения, карантины, запреты все имеют смысл для того, чтобы сохранить жизнь, сохранить любовь, сохранить отношения.
Ну, знаете, друг мне кажется,
иногда, да, не сейчас.
Мне кажется иногда, что нам посылаются такие испытания тоже не случайно. Но Алексей вот упоминала о молодом поколении, которое родилось и выросло в обстановке, когда таких вызовов нету, и вроде как на горизонте их не видно и не предвидится. Но ведь на самом деле действительно последние десятилетия, я имею в виду не только Россию, а так во всем мире, опять появилась такая иллюзия возможности построения Царства Божьего на земле хотя бы в одной отдельно взятой семье. То есть каждый для себя в перспективе видит, ну, каждый в меру своего собственного своей собственной фантазии, видит такие райские кущи, в которые превратится его жизнь после того, как вот он все для этого сделает. И когда посылаются такие глобальные испытания, становится понятно, что это невозможно. То есть человек умом-то он может и понимает, что невозможно, но все равно он к этому как-то исподволь стремится, когда у него эта стратегия выживания не включается, ее ничто не провоцирует. Тут...
Я думаю, что, Марина, это как раз вот духовная проблема и очень острая духовная проблема, потому что это то, что вы сейчас описали, это как раз такая вот стратегия очень инфантильная. Буквально вот воскресенье, которое было 6-м числом, 6 декабря, воскресенье, читалось Евангелие о житницах, то есть о человеке, которому угобзилась нива по-славянски, то есть у него очень много родилось пшеницы и всего, он, так сказать, почувствовал себя богачом, и он говорит: ну, классно, вот я запасался, вот все, теперь я буду пить, есть, веселиться и блаженствовать каждый день, потому что у меня много богатства, мне хватит на всю оставшуюся жизнь. И вот то, что вы описываете, это как раз вот про это, что мы можем устроить свою жизнь благодаря заработкам или благодаря каким-то усилием построить свою жизнь так, что в ней все будет замечательно, будет Царство Божие, и райские кущи, и все. Но это детский сад. Потому что на самом деле это мечта ребенка. что будет много игрушек, что будет много вкусностей, что никто ничего не будет ограничивать, и я буду жить, припевать и ничего не делать.
Только завтра умрешь.
Да. А взрослый человек иначе подходит к жизни. У взрослого человека как раз отношение к жизни основано на том, что он будет решать задачи, что он будет развиваться, переходить из силы в силу, то есть он будет набираться опыта и по ступенькам, и что впереди разнообразные задачи перед ним, в том числе весьма неприятные, может быть, какие-то обстоятельства, какие-то трагедии, и к этому себя взрослый человек тоже готовит. И признаки зрелости – это как раз готовность встретить различные испытания. Но для того, чтобы эту готовность встретить различные испытания была в человеке, ему нужно несколько психологических условий. Это ресурсы, конечно, это устойчивую эмоциональную систему, потому что жизнестойкость – это как раз эмоциональный запас. Поэтому вот травматики здесь как раз хуже, Алексей, вот то, что вы сказали. Поэтому, да, молодое поколение, оно переживет эту пандемию лучше, чем мы. Потому что у нас будут последствия тяжелее. А у молодежи и жертв меньше, и болеющих меньше, и они легче перенесут, потому что они здоровее, они крепче. Эмоциональнее, устойчивее, крепче. А то, что эти бунтуют по поводу закрытых ночных клубов, то это, конечно, это все пена.
Это все пена и ерунда. Да, спасибо. Я надеюсь, что действительно мы все-таки, насколько это возможно, пройдем непростой этот пандемийный путь, но пройдем его.
Главное, чтобы с пользой для себя.
Мы пройдем, и главное, духовно мы должны понимать, что духовная задача, которую ставит перед нами Господь, это выжить, позаботиться о близких своих, о ближних, о здоровье и послужить, если кому-то приходится послужить, ближним своим.
Спасибо за этот разговор. Напомним, что протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, был вместе с нами и с вами. Спасибо, отец Андрей. И Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».